во время перерыва в работе одной из секций съезда православных законоучителей мы побеседовали со священником, тема доклада которого касалась иконописи. Предлагаем вашему вниманию нашу беседу с отцом Владимиром.
Иерей Владимир Устинов из храма святителя Ермугена Патриарха Московской области и Руси.
Батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог благословит, помилует всех нас.
Батюшка, вы принимаете участие в съезде. С какой темой, что вы решили рассказать?
Ну, так как у меня светское образование художественное, меня пригласили выступить о иконе преподобного Сергия Радонежского, о иконографии в целом и иконе житие преподобного Сергия Радонежского. Ну, так как эта икона, она, в общем-то, ничем таким особым не может отличаться, допустим, от иконы преподобного Серафима Саровского там, и так далее. То есть у меня больше была задача рассказать вообще о иконе. То есть икона – это вот такое богословие в красках, как ее называют часто, такое общепринятое такое выражение. То есть с помощью вот красок иконописец должен вырастить такие богооткровенные истины. То есть то, что нам говорится в Библии через особых людей, пророков. Бог говорит о себе, о мироздании, о человеке, о задаче, о сотворении мира. Вот это все должно быть показано с помощью изобразительного искусства. Задача, конечно же, крайне сложная. И для этого вот древние иконописцы в церкви, это церковное искусство, был разработан специальный язык иконы, некий стиль. И в этой иконе, конечно же, нет и не может быть ничего случайного. То есть каждая деталь, цвет, композиция, положение тела, рук и так далее имеет свой символ, свои знаки и должно быть подчинено вот этой духовной задаче выражения истины Божьей. Нарушение вот этого стиля, нарушение древних таких канонов ведет к неправильному богословию. То есть вот если есть богословие, есть лже-богословие. Ну, мы знаем, очень много ересей, много современных сект. В древности это сколько было всяких неправильного понимания Библии, откровений Божьих. Вот, выражалось в таких ересях. То есть то же самое может быть все и в искусстве. И вот для того, чтобы правильно понимать икону, нужно взять, посмотреть древние изображения, как они писались. Вот первое, что вот я старался обратить внимание на иконе преподобного Сергия Радонежского, то, что она написана нереалистично. Это не случайная вещь. Вот часто так искусствоведы, вообще люди не церковные, даже очень грамотные, говорят, что, дескать, в древности не умели писать, не умели реалистично писать, и, дескать, поэтому вот, ну, делали такие кривые лики. Вот, конечно, это глупое совершенно выражение, поверхностное такое суждение об иконе. Во-первых, конечно, умели вот, реалистично писать. Древние, это не античные, вот посмотрите эти античные статуи, где это было великолепно сделано, реалистично, все, анатомию знали на высоком уровне. Очевидно, очевидно просто, что это делалось, вот такое нереалистичное изображение, это был специальный такой подход к живописи. Он делался именно с тем, чтобы показать. Вот, допустим, если это преподобный Сергий Радонежский, у нас сегодня тема была, его святую жизнь. Вот святость, она подразумевается, что человек не живет такой плотской телесной жизнью. Вообще преподобных наших святых, вот монахов, говорят, что они ведут равноангельную жизнь. Вот эта вот ангельская жизнь должна быть показана в иконе, то есть бестелесность. Поэтому и икона писалась, вот нарушалась эта анатомичность в иконе. Это вот подчеркивалось, это аскетичная жизнь преподобного, что он не жил вот этими страстями, похотями, а как раз это все преодолел в своей жизни. Писалась икона в целом, вот если брать древние изображения, они темперной краской, очень легкими такими лессировочками писались, одежды очень просто, локально раскрашивалось, решались одежды святых прозрачными такими слоями. Вот эта вот прозрачность, легкость, она подчеркивает вот эту вот духовную жизнь святого, любого святого. И Сергия Радонежского вот особенно это видно, что человек жил крайне суровой, такой аскетичной жизнью. Вот эта вот прозрачность в красках, где только немного немножечко так есть намеки на какие-то складки, без прописывания каких-то деталей. Это вот как раз то, что человек нестяжательно имел такую, ну, очень минимум для жизни ему необходимо было. Более тщательно и подробно прописывались только руки и лик. Руки, конечно, тоже имеют очень важное значение, то есть положение рук и тоже символизирует либо моление, либо благословение и так далее. То есть это тоже важно. Лик святого – это, ну, собственно, самое главное в иконе, это естественно, да, что лик святого. И вот он, в нем, он приближен, конечно, к реалистичному изображению для того, чтобы нам, смотрящим на икону, было, ну, приятно смотреть. Это должен быть красивый лик, приятный, но не реалистичный, потому что в этом изображении, в этом лице святого должна выразиться его святая жизнь, его бесстрастие. Вот как показать бесстрастие, это для иконописца необычайно сложная задача. Что такое бесстрастие? Вот в первую очередь, значит, убираются все человеческие вот эти эмоции, чувственность. Лицо как будто бы совершенно ничего не выражает. Но это тоже поверхностное суждение. Лицо все-таки святого, оно и выражает бесстрастие, его смирение, его целомудрие. Вот как это показать? Как это показать художнику? Об этом вообще даже говорить не то, что сложно, по-моему, даже невозможно. Как это рассказать? Это нужно. Можно только одним способом. Иконописец должен сам жить вот этой духовной жизнью, настолько, насколько возможно, подражать вот тем святым, жить, молиться, жить по заповедям Божьим. Только тогда это вот будет возможно для иконописца изобразить святого, который достиг какой-то святости. Поэтому для иконописцев вот были специально церковью установлены правила их жизни. Это были очень такие строгие требования к иконописцам, которые должны были соблюдаться, они должны сами жить духовной, соответственно, жизнью.
Я, насколько знаю, Троица Сергиева Лавра – это место паломничества многих людей, и даже те, кто там живет и вот преподает. У меня родители недавно были в Троице Сергиевой Лавре и видели, как Алексей Ильич Осипов, видимо, перед рабочим днем заходил, стоял, помолился, приложился, благословился, видимо, на предстоящие труды. То есть это постоянное для нас утешение и какое-то укрепление нас. Вот эта дата, 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, ну, часто мы можем воспринять, что круглая дата – это всего лишь круглая дата, но насколько сейчас в нынешнем состоянии России, в нынешней ее попытке укрепиться все-таки на правильном пути, она важна? Предстоит нам вот эта вот битва еще?
Да, мы, церковь воинствующая, торжествовать будем там, потом в Царстве Небесном, а здесь всегда нам придется до последнего вздоха бороться с родом, с врагом рода человеческого. И вот такие даты, они нам, конечно, необходимы для того, чтобы как-то вот остановиться, вот задуматься о нашей жизни, остановиться от этого, от этой святыни, немножечко отвлечься и подумать, да, вот такая, столько веков, это же громадное время прошло. Тем не менее, вот человека мы помним, чтим и до сих пор получаем утешение, помощь. Почему? Как нужно жить вот сейчас, попробовать сейчас реализовать то, что было тогда. Тогда вот достигнутое вот этим человеком. Ведь, собственно, мы ничем не отличаемся. Те же руки, те же ноги, та же душа. Мы все то же самое могли бы делать. Но где вот сейчас такие святые? Почему у нас вот сейчас угасает вот эта ревность к духовной жизни? Вот, ну, еще раз о иконе. Вот как раз вот икона, она – это вот та возможность зажечь себе вот эту вот свечу, вот эту вот ревность, чтобы в душе захотелось. Ее задача иконы вот – зажечь человека. Захотелось подражать тому Сергию Радонежскому, нашим святым, величайшим. Человек, посещая какие-то святые места, вот чувствует вот эту благодать, что там люди, которые вот жили, вот Троице Лавре, вот жили особенно, они исполнились вот этой святости, благодати. То, что для нас это приятно, радостно, что жить по заповедям, это наоборот не тяжело, а приятно и должно укрепить человека, дать силы. Икона в этом плане – это вещь, которая помогает человеку настроиться на этот духовный лад. Для этого иконописец трудится, должен сам соответствовать, чтобы тот человек, который будет предстоять перед этой иконой, почувствовал вот эту благодать, вот эту святость того святого. Была общая связь между теми людьми, которые уже там, в торжествующей церкви находятся, и нами, нами воинствующими, здесь еще пока борющимися со своими страстями и похотями, для того, чтобы нам тоже, как они, иметь победу, победу для, от греха.
Батюшка, вы сами пишете иконы?
Да, у меня светское образование художественное, и я, собственно, поэтому здесь, на этом съезде, что тоже занимаюсь иконописью.
Ну, это такой труд, наверное, ежечасный, требующий огромного напряжения.
Ну, это все-таки, как по-светски сказать, мое хобби. Вот все-таки главное, я священник, я для того и рукополагался. Иконы я мог писать и до того, имел благословение и занимался и иконописью. Вот. А потом владыка Викентий меня рукоположил для того, чтобы главным образом я совершал богослужение и все, занимался тем всем, что должен священник заниматься. А уже иконография – это, ну, свободное от службы время. Время этого не, к сожалению, немного, вот, но тем не менее я стараюсь этим заниматься. Как, ну, вот, лично мне владыка Викентий тогда при рукоположении сказал, что вот, тебе это поможет. Вот, и, то есть вот, служение в сане священника и иконопись – это будет как бы дополнять, восполнять друг друга, одно другое. В общем-то, да, действительно, это, в общем-то, очень интересно и помогает.
В вашем случае понятно, а вообще, как вы считаете, в общем сейчас не становится это прикладным таким делом? Если, например, человек берется писать икону, как вот раньше, да, и постились, и молились, и как-то вот в это вот духовно погружались, откладывали вообще все. Иконопись разве стала сейчас какой-то другой?
Ну, у нас слишком много уже прошло времени с тех пор, как стали писаться иконы. Все-таки 2000 лет христианства, и мы знаем по преданию, что первый иконописец был апостол Лука. Ну и вот, значит, с тех времен, конечно, очень по-разному. Допустим, вы вот вы говорите, ну, все-таки о древних веках, о том, как люди аскетично подходили к себе для того, чтобы создать вот такой святой образ. Вот сейчас, конечно, нельзя сравнивать вот то общество и наше. Конечно, увы, с развитием нашей цивилизации у нас общество очень так духовно, телесно расслаблено, увы. Но вот, на мой взгляд, все-таки, по сравнению даже вот с XIX веком, у нас сейчас очень много хороших таких сдвигов в лучшую сторону. Вот помимо иконографии немножечко приходится заниматься реставрацией, и вот попадается икона XIX века, но вот видно, человек профессионал, имеет художественное образование, но подходит к иконе вот просто, ну, абы сделать, для того, чтобы просто заработать, видимо, деньги. Тяп-ляп, готово, и все. Икона буквально рассыпается в руках. Нет, не соблюдены никакие технологии. Вот лишь бы абы сделать, продать, и все. Вот икону, вот у меня попадалась икона для реставрации 16 века. Это удивительная вещь, которая была настолько качественно сделана, вот все с таким трепетом, любовью, настолько все было, подход вот и к основе, к дереву, к доске, паволока наклеена, какая она качество, значит, левка сделана, вот все буквально, любая мелочь была сделана. Поэтому она до 16 века сохранилась гораздо лучше, чем икона 19 века. У нас сейчас вот в последнее время все-таки очень много таких артелей при монастырях или при храмах создались, где вот пытаются создать эти древние традиции. Очень много сейчас таких вот артелей создается, и где и духовно стараются как-то люди подходить и к духовной жизни, и технологии древние соблюдать, и как-то вот восстановить этому вот именно древнюю икону духовную, вот где вот соблюсти вот все каноны, символизм вот этой иконы. Вот, и, конечно, разговаривая с такими иконописцами, но все-таки мне вот как священнику многие люди признаются, вот, то, что мы этого не можем, не получается. Да, действительно не получается, но человек вот это видит, понимает, имеет, то есть, смирение. Да, вот там лучше писали. Вот тогда древние иконы, насколько они превосходят наши современные. И причем ведь большинство икон писалось не профессиональными художниками. Вот, ну, у нас вот это вот, наша уральская икона, Невьянская, да. Ведь большинство это просто крестьяне, которые, пахали, сеяли все лето, осень. А зимой уже, когда там делать было более-менее свободное время, вот писали такие иконы, над которыми сейчас вот профессиональные художники просто поражаются, как это высокохудожественно сделано, как это духовно, как почему вот, такие простые люди, казалось бы, ну, грубые крестьяне, могли создать такие великолепные вещи, тонкие. Ну вот как раз это говорит о духовной жизни. Духовной жизни самых простых слоев общества, самых обыкновенного населения, то, что это люди умели молиться, знали Священное Писание, знали, кто такой Бог, не теоретически, а опытно. Жили вот этой вот той жизнью, как и наши вот великие святые, которых мы знали. Поэтому создавались такие вот иконы великолепные, даже самую простую взять, там, деревушечки, иконочку, там, смотришь, вот вроде бы простое изображение, нехитростное, но оно именно духовно, и стоишь, и молишься перед этой иконой, и действительно ощущаешь, что вот это вот помогает тебе сосредоточиться, вот все то, что нам святые отцы оставили в молитве, помогает нам.
Батюшка, а вот как вы советуете, может быть, своим чадам, или этот вопрос наверняка когда-то возникал. Очень ревностно народ у нас в свое время приобретал иконы, и у каждого дома очень много икон. И я знаю от церковленных очень таких бабушек, они говорят, что если у тебя много икон, ты должна вот каждому святому изображенному с утра помолиться, поклониться, чтобы вот у тебя просто так это мертвым грузом-то не стояли вот эти святые изображения. Как вы советуете своим, может быть, прихожанам, и что вы говорите о вот этой ситуации, что как нужно, лучше, может быть, одну икону вообще иметь посетителя дома, или, ну, в крайнем случае, там 2-3?
Вот, знаете, в таких случаях нельзя подходить стандартно ко всем людям. У каждого своя какая-то духовная жизнь, свои вот запросы от этой жизни. И тут, ну, какой-то вот такой общий совет я боюсь дать, честно говоря. Потому что, ну, у кого-то, да, вот смотришь, где-то видел фотографию, если не ошибаюсь, вот Серафима Саровская или вот Сергия Радонежская, вот восстановленная, вот обыкновенная изба, да, и там одна-две иконочки писанные, и все. Да, количество икон не важно для духовной жизни, количество. Но у нас сейчас вот с развитием полиграфии это стало общедоступным, очень дешево, поэтому все там любят путешествовать. У нас все это так легко и просто стало. Вот, паломничество стало чем-то даже каким-то развлечением. Вот, поэтому со святых мест приводят много всевозможных святынь, в том числе икон. Вот, мне, естественно, как священнику, все прихожане все стараются что-то привезти, подарить, потому что батюшки там, это вообще бывают такие склады лежат, вот этих икон просто не знаешь, куда и на России девать там, поэтому тут уже нужно смотреть, так, идет это человеку на пользу, вот, количество этих икон, или это, ну, куда-то в не ту сторону, опять же, вот, у человека бывает. Вот, ну, вот у меня лично, да, у меня много икон. Вот. Ну, конечно, прихожане надарили, слава Богу, есть. Я очень благодарен за иконочки. Вот. Молиться всем вот, я просто не успеваю. Тут нужно, понимаете, скажем, человеком отдельно разговаривать. Какое у него молитвенное правило? Что он читает? Понимаете? Как он успевает это читать? Ну, дашь ему там такое благословение, что ты его должен там прочитать каждому там святому, да, там, хотя бы по тропарю, там, допустим, да, он там пока утреннее правило прочитает, про там Евангелие прочитает, там еще там кто-нибудь умер, там акафиста, единовосопшим там читает, да, еще это, ну, просто невозможно будет. А он там на работу торопится, и вот у него там есть там полчаса на молитву. Ну как это все успеть? Просто невозможно. Вот, и отораторить молитвы всем, значит, всем святым, и там, ну, какой в этом смысл? Вот, другое дело, ну, когда бывают в жизни разные ситуации, вот не обязательно, может быть, вот каждое утро это и правило исполнять, но бывает так, что вот что-то у человека случилось, действительно какая-то трудная жизненная ситуация, и вот перед тобой вот множество святых, и каждому вот тогда встань, помолись вечерком, там, ночью, когда вот тебе трудно на душе что-то там случилось. Вот реальная возможность помолиться всем, каждому изображению видео, вот, прочитать молитвочку этому святому. Почему бы и нет? Вот. Ну, не надо, конечно, коллекции делать таких вот, когда это просто делается ради какого-то обряда верия там, или просто вот, что оно само по себе ценность имеет. Нет, ценности само по себе это коллекционирование не может иметь. Но оно и не мешает, оно может и помочь, особенно когда в трудной ситуации жизненной. Так, почему бы и нет? Пожалуйста.
А вот такая ситуация, что даже на православные выставки иногда люди приобретают иконы, как это правильно, неэкономические. Вот, или, например, царские дни, и у нас же много таких вот околосектантских движений, которые начинают раздавать иконы там вплоть до Распутина, да? И неканонические иконы царственных страстотерпцев. Как с ними поступать, что делать, или бежать к батюшке советоваться?
Да, то есть в каждом случае нужно советоваться со священником, потому что отход от канонов может быть очень различный. Ну, допустим, там, если нет надписи, да, это уже очень грубое такое нарушение, но уничтожать такую иконочку уже не стоит. Может быть, возможно, восстановить. Вот мне с монастыря как-то царственных страстотерцев приносили такую иконочку, ну, вот, там просто надписи не соответствовали действительности, ну, что, как прославлено царь страстотерцев, там. Было очень много чего написано, то, что совершенно ненужного. Вот. Хотя иконочка была очень хорошо написана. То есть очень прекрасная икона, хорошо написана, профессионально и духовно все. Но вот эта надпись, она вот все была портила. Ну, почему бы не вскрыть слой алиф и убрать вот эти ненужные буквы там и написать. Вот, в общем-то, это ничего не стоило. Ну, вот, пожалуйста, может быть такое решение. Бывает, когда само изображение просто уже... Ну, буквально богохульное, может быть. Да, тогда проще иконочку сжечь в непопираемое место пепел и быть спокойным. Ничего там греховного нет. Это не то, что мы там святыню сожгли, а то, чтобы не распространять вот этих ересей, которые вот в этой иконе могут быть. То есть в каждом случае нужно тут со священником, с каким-то грамотным человеком посоветоваться, как поступить вот с этим изображением. Да, икона, конечно, она должна соответствовать древним канонам и их своим назначениям, иначе это вот действительно может быть каким-то богохульным, там, кощунственным изображением, где как и в богословии есть ереси, так и вот отход от канонов, это тоже вот может повлиять и на духовную жизнь.
Вот я на секции задала вопрос о том, что делать с изображениями, потому что сама сталкивалась с таким, что дети рисуют святых, например. То есть у меня вот как-то сын, у него вдохновение на него нашло, он срисовал портрет, ну, в данном случае это был просто портрет патриарха Алексея II, очень так даже передал как бы такую глаза светящиеся, такие улыбку. Я заламинировала, убрала, аккуратненько поставила. Потом он решил нарисовать святого Спиридона Тримифонского тоже. Ну, получилось неплохо, но я как бы ему сказала, давай мы пока прекратим, значит, вот эти вещи, по крайней мере, патриархов ты попробуй, может быть, если захочешь, рисуй, а святых, может, не стоит, потому что я не знаю, как правильно обращаться с этими рисунками, поэтому вот задала такой вопрос. А изображение из вылепленной тоже как бы... Ну, я считаю, что это проблема, потому что нужно детей, наверное, с детства приучать к очень благоговейному отношению. А как это сделать, когда их много-много-много, и они везде? Вот, на ваш взгляд на эту проблему?
Да, очень знакомая проблема, поверьте, у меня это то же самое. возникает уже много лет. У меня тоже есть дети, которые смотрят, чем папа занимается, и, естественно, они пытаются это подражать. Вот, то есть садятся и начинают рисовать иконы. Но детям, конечно, в принципе, вообще-то этого делать нельзя. И писать иконы должен человек уже будь ли подготовленный. Но вот и с другой стороны, вот вы говорили, вот благоговейное отношение, да, его нужно воспитать, его, оно должно есть. Вот ребеночек, он садится, он хочет что-то доброе сделать. Вот это святое желание, его нельзя угашать, просто таким нельзя. Нет, вот брось там карандаш, ни в коем случае, это тебе запрещено. У него все пропадет. То есть вот как это сделать, чтобы человека воспитать и не отбить желание? Я своим, значит, вот, ну, такого абсолютного запрета не давал. У меня, увы, так вот много таких изображений хранится, где они там пытались иконочки вырисовать, вот, пытались что-то такое вот сделать. Часть таких икон, значит, мы, конечно, храним и будем с радостью это все смотреть, когда дети вырастут, будут своим детям показывать. Вот. Конечно, все сохранить невозможно. Вот. Если уже там, ну, несколько детей, то это просто там творчество бурлит, и таких изображений просто там сотнями выдают в месяц. Вот. Куда их девать? Значит, в первую очередь нужно понимать, что икона, она освящается специальным чином, поэтому это священное изображение, и с ним уже особенное отношение. Вот такие детские рисунки, они не освящаются, поэтому это гораздо проще с такими. Ну, другое дело, они все равно используют символику, крестное знамение, там буквы пишут, еще что-то. Значит, это опять же не должно просто на помойку выбрасываться. Что получше выбираем мы в семье, значит, что получше выбираем, храним для памяти, вот, а то, что лишнее, просто сжигается и со всеми такими, то, что из храма у нас бывает, сжигается, и пепел непопираемое место там, или при любом храме есть, ну, или в реку там, таким способом.
Ну, вы как считаете, батюшка, важно все-таки вот то, что у нас иконописная школа иконописи имени Андрея Рублева существует, то, что дети к этому все-таки подходят, их приучают, им показывают, они к этому тянутся. Какая ценная вещь для воспитания?
Очень ценная, очень важная и очень благодатная почва. Ведь как вот воспитать ребенка? Ведь одними словами, ну да, надо говорить, но вот тут вот как раз, где есть дана нам в помощь, еще для воспитания вот эти, это целое изобразительное искусство, целый, ну, пласт такой культуры, с помощью которого мы можем человеку привить эти духовно-нравственные ценности. Вот смотрите, икона, допустим, мы занимаемся, говорим об иконе, это и богословие, это раскрытие священного писания в иконе, это соприкосновение с практикой, с аскетикой, рассказываем о святых, которых пишем, это одновременно история, история церкви, история государства, тут же все рассказывается. То есть тема вообще необъятная. В иконе мы говорим о, просто о многих вещах, раскрываем и обогащаем ребеночка, для любого человека, который соприкасается с этим, с очень разных сторон. Это и эстетическое воспитание, и это и историческое, и нравственное, и духовное. То есть там сразу множество таких аспектов, которые просто необходимо в человеке быть. И чем раньше это начнется, тем, конечно, человек более будет духовно богат.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог благословит, помилует всех нас. Спасибо, Господи.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с отцом Владимиром Устиновым. Храни всех Господь.